Все мы знакомы с этими принципами, они находятся в конце молитвы Шахрит в наших сидурах. Я хочу сказать, что эти принципы – это часть более общей темы «Во что мы верим». Очень много лет назад, когда я жил еще в Советском Союзе, мне попалась книжка, которую вы видите справа, Андре Муа, французский писатель, конечно же, еврей. И вот такая публицистика, и там, в частности, была его небольшая статья «Во что я верю». Я прочитал вступление в этой статье, мне показалось, что тема «изложить понятие» очень важная, но когда я прочитал уже саму статью, она меня несколько разочаровала и поставила вопрос, а можно ли в принципе изложить кратко систему наших верований, представления о нашем мире. Позже я узнал, что этот вопрос ставили и некоторые наши мудрецы. Самые известные, конечно, принципы – это у Рамбама, и в основном о них мы будем говорить. Рамбам придавал очень большое значение изложению этих принципов. Он сказал, что в моих глазах важнее преподавать основы нашей веры, чем любую другую вещь, когда он комментировал Мишну Брахот. Как я уже говорил, возникает глобальный вопрос, а можно ли в принципе изложить основы веры? Существуют ли они? Приведу два места из Талмуда. Одно очень известное, оно в трактате Шаббат. Говорится следующая история. Вот еще история об одном иноверце, который пришел к Шамаю, сказал ему, обрати меня в иудаизм с условием, что обучишь меня всей Торе, пока я буду стоять на одной ноге. Вытолкал его Шамай, подвернувшимся под руку строительным локтем, такой мерной линейкой. Пошел тот к Гилелю, и Гилель обратил его. Сказал ему Гилель, что тебе ненавистно, того и ближнему не причиняй. В этом вся Тора, остальное ее разъяснение. Иди и учись. На первый взгляд, здесь изложен, в принципе, принцип веры, если можно так сказать, или принцип всей Торы. Почему-то Шамаю такой подход не нравится. Что здесь происходит? Недаром Талмуд рассказывает, что Шамай вытолкнул его строительной линейкой. Он как бы хотел сказать, ты хочешь всю Тору представить в виде каких-то принципов, в виде каких-то факторов, в виде каких-то изложений, это невозможно. Нельзя построить здание, опираясь на одну ногу. Поэтому Шамай оттолкнул этого человека, и Шамай сказал, в этом принципиальном вопросе никакие уступки невозможно. Гилель имел немножко другой подход. Понимая, что перед ним стоит вполне серьезный человек, он решил, что если ему изложить важнейшие принципы, то уже дальше, идя по этим принципам, живя по этим принципам, он сможет стать хорошим евреем, сможет соблюдать заповеди и поймет, что такое вся Тора. Очень часто, к сожалению, люди представляют это как разница в характерах. В другом месте про Шамая сказано, что Шамай сказал «принимай каждого человека бесевер по ним яфот» с добрым выражением лица. Поэтому это никакого отношения не имеет к тому, что вот часто, к сожалению, любят изображать «Гилель был добрый, а Шамай был такой требовательный или немножко злой». Нет, вопрос совсем не это. Вопрос, можно ли изложить Тору в кратких принципах или нет. Здесь есть очень интересный Раши. Очень часто нам это место из Талмуда говорят, что значит не что тебе ненавистно, ближнему не причиняй. Нужно быть добрым, нужно заботиться о ближнем. Это второй комментарий Раши, который он приводит, чтобы объяснить это место. А первый комментатор, он говорит, здесь сказано о Всевышнем. Не нарушай слова Всевышнего, потому что Всевышний столько для тебя сделал добра, ты же бы не хотел, чтобы тебе отвечали добром на зло. То же самое и Всевышний. И это на самом деле мы видим, в каком-то плане включает в себя все заповеди. Итак, У нас тут есть спор между Шамаем и Гилелем. Есть еще одно тоже достаточно известное место в Талмуде, в трактате Макот. Сказано так. Толковал Раби Симлай. 613 заповедей были сказаны Моше на Синае. Он объясняет, почему 613, Тора это 611, еще две заповеди мы слышали. Дальше Талмуд говорит, появился Давид и свел их к 11. Есть псалом Давида, откуда наши мудрецы учат, что там сказано 11 принципов. Пришел Ишаяу, пророк Ишаяу и свел число заповедей к 6. Не значит, что они и Ишаяу, и Давид отменяли остальные 600, сколько-то там нет. Они просто считали, что есть корни, есть основы, через которые можно прийти к остальным заповедям. Точно так же, как и Гилель в предыдущем месте в трактате Шаббат, которое мы с вами видели. Пришел пророк Миха и свел их к 3. Талмуд продолжает. Пришел Ишаяу и свел их к 2. Пришел пророк Амос и свел их к 1. Как сказано, ибо так сказал Господь дому Израиля, стремитесь ко мне, и вы будете жить. Опять же, мы здесь видим, что великие люди нашего народа пытались изложить Тору, пытались изложить 613 заповедей в виде некоторых основ, через которые можно прийти к остальным тоже. Поэтому подход Рамбама, он не новый. Можно сказать, подход имеет еще место в Талмуде. Были мудрецы, которые и до Рамбама пытались излагать 613 заповедей в виде некоторых принципов, которых намного меньше. Например, Рав Саадия Гаон, который, кстати, происходит из Египта, где был Рамбам все время, он изложил 10 принципов Торы. Тем не менее, были мудрецы, которые шли по другому пути, которые считали, что изложение Торы в виде каких-то ограниченных принципов может привести к тому, что человек неправильно поймет всю Тору, сделает неправильные выводы, поэтому ни в коем случае нельзя излагать Тору в виде каких-то ограниченных принципов. Мы здесь с вами посмотрим два источника. Один из них это Радбаз или Раби Давид бен Зимра. Он был раввином в Египте более 40 лет, был очень известным пусеком, специалистом в области алахи еврейского закона. Сохранилось до нас, дошло очень много его ответов на различные вопросы, которые к нему посылали со всех сторон еврейской диаспоры. Кстати, Аризаль, Раби Ицхак Лури Ашкенази в Египте был его учеником. Так вот, Радбаза спросили, он говорит так, спросили меня об основах нашей веры. Какое количество этих основ, я считаю, должно быть? Согласен ли я с Рамбамом, или с Рав Хасдай Крескосом, или с Раби Йосефом Альба? Это тоже другие мудрецы, которых была своя система основ Торы. Отвечая на этот вопрос, Радбаз пишет следующую вещь. «Мое сознание не соглашается как бы засунуть нашу цельную Тору в какие-то основы, потому что вся Тора, полностью все заповеди являются основой, и мы получили их, он говорит, мипи агвура, из уст Всевышнего, когда стояли на горе Синай. И он говорит, что тот, кто скажет, что вся Тора истина, кроме какой-то одной фразы, он уже является вероотступником. Поэтому, с моей точки зрения, вся Тора является основой. Нельзя выделить какие-то принципы, которые более основные, более важные, чем все остальное. И он пишет, что об этом очень хорошо писал Равдон Ицхак Абарбанель. Равдон Ицхак Абарбанель был уникальный мудрец Торы. Я говорю, что у него было британская специальность – это министр финансов. Говоря современным языком, Абарбанель был министром финансов в трех странах. Испания, Португалия, Испания и Неаполитанское королевство. Когда его изгоняли из очередной страны вместе с евреями, бежал в другую и там получал должность ответственного за финансы. Так вот, рав Дон Ицхак Абарбанель подробно разбирает этот вопрос. Он жил немножко позже Рамбама, примерно на 300 с чем-то лет. Знаком был хорошо с трудами Рамбама, и он тоже из Испании, то есть можно сказать, что он воспринял традиции испанского еврейства. У него есть книга, которая называется «Рош Эмана». Вы видите ее титульный лист, изданный в Варшаве, тут ее перевели «Символ веры». Можно примерно так перевести. И в 23 главе этой книги он пишет следующую вещь. Не называя Рамбама по имени, он говорит «Рафа Гадоль Ваним Шахим Ахараф» – «Великий раввин и те, которые шли за ним». Имеется в виду следующая вещь. Те, кто шел за Рамбамом в изложении принципов веры. Абарбанель считает нужным прежде всего пояснить, что подвигло Рамбама и тех, кто за ним шел, тому, чтобы изложить принципы нашей веры. И он говорит, они их привели только потому, что в этом вопросе они шли за мудрецами других народов, тем, как они излагают принципы различных наук в своих книгах. Потому что они видели в каждой науке, природная это наука, мы изучаем законы природы или какие-то философские вопросы, что в каждой науке есть принципы и основы, которые нельзя отрицать и насчет которых не спорят. Вот эти вот вещи, они принципиальные, они положены в основу этой науки. Я думаю, все из вас, кто хотя бы учился в средней школе, помнит, что, например, есть такое понятие аксиомы. Аксиомы в геометрии – это вещи, которые мы говорим «это так». Мы не спрашиваем, почему это так, мы с этим не спорим, мы говорим, что это так. И он говорит дальше, что каждый человек, который занимается наукой, он должен, чтобы у него были эти принципы, изначально принятые для всех, кто занимается данным вопросом. Принципы эти, возможно, они пришли из другой науки, которая предшествовала данной. Это замечание очень важно в процессе его дальнейшего спора с Рамбамом. Или они были получены как божественная мудрость, которая предшествует всем другим наукам. И поэтому человек, который сомневался в этих основах и отрицал эти основы, он, в принципе, не был внутри этой науки. И продолжая дальше, он говорит, что мудрецы нашего народа, которые живут среди других народов, живут среди неевреев, они изучают их книги, изучают их мудрости, они учатся от их дел и пытаются распространить их на божественную Тору. И они говорят, в принципе, мы же изучаем какие-то вопросы, у нас есть принципы изучения чего-то, почему бы нам к изучению Торы не подходить с теми же самыми принципами. И Абарбанель пишет, «Эйна нидон домелерая». То есть наша Тора, она не подобна всем остальным наукам. Мы не можем использовать принципы при изучении других наук к изучению нашей Торы. Почему? Он говорит следующую вещь. Науки, которые есть у других народов и их книги, как правило, они изучаются в результате углубленного рассмотрения вопроса и исследования этого. И исследование этого вопроса. Для того, чтобы нам исследовать, изучать какой-то вопрос, нам необходимо знать какие-то основы, на которых это все покоится. Мы принимаем на себя эти основы, и дальше уже на этих основах мы строим здание этой науки. Кстати, самый известный пример, который все помнят со средней школы, я думаю, в геометрии есть такой принцип, что параллельные прямые не пересекаются. И на этом построена геометрия, и наука геометрия, по крайней мере, которую мы изучали в школе, она так работает. Но было несколько ученых, один из них Лобачевский, который сказал, что почему нет, давайте мы сделаем другой принцип. Параллельные прямые пересекаются. И хотя нам сложно это представить, но Лобачевский говорит, давайте посмотрим. Кстати, на этом принципе, насколько я помню, построена геометрия Лобачевского, но все, что связано там с полетом самолетов и так далее, инструменты для этого дает геометрия Лобачевского. То есть мы видим, мы берем разные принципы в соответствии с тем, как мы их берем, строится та или другая наука, и мы везде получаем результат, который, в принципе, мы можем использовать на практике. Но Абарбанель продолжает, он говорит, однако божественная мудрость, она дана нам с точки зрения принятия. Это не что-то, что мы изучали, не что-то, к чему пришли мы в результате исследования. Наш пратец Авраам, он дошел этим путем, но весь еврейский народ, когда стоял у горы Синай, ему Всевышний дал божественную мудрость, и он дал все в том размере, в котором Творец считал, что это необходимо. Поэтому из того, что нам Творец дал, пишет Абарбанель, мы не можем сказать, что есть некоторые принципы более важные, более основные, и есть другие принципы менее основные. Потому что нету мудрости, которая более обща, чем та Тора, которая у нас есть. Чтобы мы из этой мудрости взяли какие-то принципы для нашей Торы. Другими словами, Абарбанель говорит, вся Тора, которая была дана на горе Синай, это и есть весь тот принцип, который у нас есть, и нельзя из него выделить какие-то вещи более основные и менее основные. Интересно, кстати, здесь вы видите страничку из книги Абарбанеля, которая была издана впервые на латинском языке, на латыни, в 1638 году вместе с законами основы Торы Рамбама. То есть, видимо, издатели понимали, что эти две вещи должны идти вместе. И Абарбанель продолжает, что все заповеди, они заповедованы нам с небес, поэтому они все по важности равнозначны между собой, как большая, так и маленькая. Поэтому он пишет «Эйн рауй» – недостойно, не нужно, не подходит, чтобы в основании божественной Торы положили какие-то принципы, как это есть в других науках. Потому что мы обязаны верить во все, что описано в нашей святой Торе. И нету каких-то принципов или каких-то корней более важны, ибо человек, который сомневается в любой вещи из Торы, он считается вероотступником, неважно в какой вещи, значит, которой он, значит, сомневается. Это был подход Абарбанеля, который он изложил в своей книге. Есть и другие мудрецы, которые тоже согласны с таким подходом. Тем не менее, мы знаем с вами, что Рамбам, он шел по другому пути, он, да, изложил эти 13 принципов, как я уже сказал, были другие мудрецы. Мы с вами сейчас посмотрим, как Рамбам пришел к изложению этих принципов. Они не изложены в той форме, которая они у нас есть в Сидуре, которой, где они напечатаны после Шахарита, после утренней молитвы Шахарит. Рамбам писал предисловие главе Хелек трактата Санедрин, и там, поясняя какие-то вещи в Талмуде, он приходит к изложению принципов Торы. Сейчас мы с вами посмотрим, почему Рамбам выбрал именно это место, попытаемся немножко понять, в чем состоял его подход, почему он считал необходимым изложить эти принципы и почему он не был согласен, скажем, с Абрабанелем, с другими мудрецами, что этого делать не нужно. Итак, Пирек Хелек, почему он так называется в первую очередь, в трактате Санедрин, там есть мишна, которая гласит: у каждого сына Израиля есть удел в будущем мире. Так вот, удел на иврите – это хелек, поэтому вся эта глава из трактата Санедрин, она называется перек хелек. Как сказано: а народ твой, все праведники, навеки они унаследуют землю, росток мной посажены, дело рук моих мне на гордость. Итак, но сразу же после этих слов, что у каждого сына Израиля есть удел в будущем мире, мишна говорит, а это те, у которых нет удела в будущем мире. То есть, конечно, есть у всех, но на самом деле не у всех. Есть то, что называется особо талантливые люди, которые умудрились такое сотворить, и у которых удела в будущем мире нет. Когда мы видим эту мишну, Рамбам сразу ставит ряд вопросов. Что такое будущий мир? На эту тему тоже есть споры между нашими мудрецами. Рамбам считал, что это мир душ, куда душа человека уходит после смерти. И будущий мир будет после того, как закончатся дни Машеха, и он будет абсолютно духовным, там будут только одни души. Я сейчас кратко излагаю то, к чему Рамбам постепенно идет в объяснении. Есть Талмуд на эту мишну, и Рамбам объясняет эту мишну и Талмуд, как он ее объясняет. И сразу же он начинает с того: я счел нужным говорить здесь о великих и чрезвычайно важных принципах веры. Сразу почему-то в мишне, которая говорит, у кого есть удел в будущем мире, у кого нет, он говорит, надо говорить о великих и чрезвычайно важных принципов меры. Почему? Веры. Почему? Потому что тот, кто эти принципы нарушает, у него нет удела в будущем мире. Тот, кто нарушает какие-то другие вещи, даже очень серьезные, например, у нарушителя шаббата или еще чего-то, удел в будущем мире есть там после каких-то наказаний. Но вначале Рамбам говорит, что, к сожалению, он пишет, знает, что носители Торы расходятся во мнениях, что касается блага, обретаемого человеком благодаря исполнению заповедей, какие Господь благословенный дал нам через нашего учителя Моше. И также, что касается беды кары, которая постигнет приступающего заповедей, имеются значительные расхождения во мнениях, и каждый понимает по возможностям разума своего. Суждения по этому вопросу искажены, что вряд ли найдешь человека, который бы себе это уяснил, и ни у кого не найдешь суждения совершенного от заблуждения свободного. То есть Рамбам говорит о том, мы соблюдаем заповеди, или там кто-то нарушает заповеди, и мы до конца не понимаем, какую награду мы за это получим, какие наказания нас ждут, если мы будем это нарушать. К сожалению, здесь есть очень много заблуждений, которые есть у людей. Он с самого начала тут перечисляет целый ряд заблуждений, говорит, некоторые считают, что награда – это сад Эденский, другие, что дни Машеха, там, восстание из мертвых, и он говорит, а есть очень многочисленные, которые соединяют все вместе, да, как говорят, все до кучи, говорят, и это, на самом деле люди совершенно не понимают, а что же они получают, чего же они лишаются. Вопрос, почему эта тема так важна и как это связано с принципами веры. Я здесь приведу другой отрывок немножечко из книги Масилат Йешарим, другого мудреца Рамхаля, Раби Моше Хаима Луцата. Почти то же самое он говорит в другой своей книге «Дерех Хашем. Путь Творца». Рамхаль объясняет, зачем Всевышний создал наш мир. Для чего это ему было нужно? В книге Дерех Хашем он так говорит: «Он создал наш мир, чтобы сделать человеку хорошо». Проблема только, что человек часто не понимает, а что же для него является хорошим и что нет. И, к сожалению, благодаря своим поступкам не всегда выбирает оптимальное, а часто выбирает полную противоположность оптимальному. Здесь он говорит следующую вещь. Основа благочестия и источник цельного служения в том, чтобы прояснилось для человека и стали для него истинной его обязанности в мире, на что он должен обращать свой взор и устремления свои во всем, над чем он трудится во все дни жизни своей. Наши мудрецы, да будет благословенна их память, учат, что человек сотворен только для того, чтобы наслаждаться, но наслаждаться как Всевышним, светом его. И настоящее, и по-настоящему место этого наслаждения – мир будущий. Поэтому Рамбам считает, что важно определить, что такое мир будущий, понимать, ведь только он создан и приспособлен для этого. А какой путь наслаждений получить этот будущий мир – это исполнение заповедей. И не все заповеди имеют с этой точки зрения как бы равноценную важность с точки зрения получения будущего мира. За нарушение определенных заповедей человек лишается удела в будущем мире. Поэтому нам так важно понять принципы, нарушая которые человек полностью теряет место в будущем мире. И почему речь идет именно об этих принципах. А сейчас мы сделаем, пока окинем первый взгляд такой с высоты птичьего полета на 13 принципов веры, которые есть у Рамбама, поскольку, нарушая эти принципы, по крайней мере, с точки зрения Рамбама, человек лишается удела в будущем мире. Вы здесь видите фото со странички Сидура, Шаарей Тфила, врата молитвы. В принципе, я выделил красным, все принципы можно разбить на три группы. Первая группа – это существование Творца и его единственность. Она включает первые пять принципов. Первый – что Творец создает и правит всеми творениями, что он один совершал и совершает и будет совершать все деяния. Второй принцип – это единство Творца, и нет единства подобного его единству ни в каком отношении. Третий принцип – о том, что у Творца нет того, что происходит с телом, он бестелесен. Четвертый принцип, что он первый, он последний. И пятый принцип, что не следует обращаться с молитвой никому, кроме Творца. Дальше идут четыре принципа, которые говорят о том, что Тора с небес. Это что все слова пророков истина. Это принцип, что пророчество Моше – истина, и он величайший из пророков, из всех, которые были до него, и из всех, которые будут после него. Восьмой принцип, что вся Тора, которая есть в наших руках, это та Тора, которая была дана нашему учителю Моше. И девятый принцип, что Тору Всевышний никогда не заменит. Да? То, что христиане называют Новый Завет, это вещь в принципе невозможная, противоречит девятому принципу. И после того, как Тора с небес, есть группа принципов проведения, то, что Всевышний наблюдает за этим миром, и награда, и наказание. Это тоже четыре принципа. Десятый говорит, что Творец знает все деяния сынов человеческих и все помыслы их. Одиннадцатый принцип – воздает добром. Это то, что Рамбам пишет, что нужно понять, что есть добро, и карает нарушителей заповедей. За разные заповеди по-разному карает. Двенадцатый принцип – это приход Машеха. И тринадцатый принцип – это воскрешение из мертвых. Мы сейчас с вами увидим, что Рамбам, он очень последовательный и в других своих книгах в отношении этих принципов. Например, есть известный свод Рамбама, где он излагает все законы Торы, это Мишна Тора. И там есть очень важная вещь, где он рассказывает, как мы принимаем геров, как принимают человека, который хочет перейти в еврейство. Он говорит следующую вещь. Как принимают истинных геров, когда кто-то из иноверцев придет совершить гиюр и проверит его, и не найдут посторонние причины обращения. Мы знаем человека, который делает гиюр, его отговаривают, зачем тебе нужно быть евреем, евреям быть тяжело и так далее. Но если он говорит, что все знаю, я готов, его принимают. И во втором пункте он говорит, и сообщают ему об основах религии, то есть о единстве Господа и о запрете на идолопоклонство, и говорят об этом пространно. Это не что иное, как первая группа принципов – существование Творца и единственность. Дальше он говорит, и сообщают ему о некоторых легких заповедей и некоторых строгих, но об этом не говорят пространно, и сообщают ему о грехе нарушения заповедей, об упавших колосках, забытом на поле снопе и так далее. Да? Это группа, которую можно назвать Тора с небес. И следующая группа, говорится, и сообщают ему о наказаниях за нарушение заповедей. Это не что иное, как провидение, потому что, чтобы наказывать человека за нарушение, надо понимать, что он что-то нарушил, и тут же есть награда и наказание. И, кстати, что интересно, в конце Рамбам тут пишет, однако не умножают ему разъяснения, не входят в подробности этих наказаний, из опасения, что это приведет к тому, что он свернет с доброго пути на дурную дорогу. Ведь поначалу привлекают человека благожелательными мягкими речами, и Писание так и говорит, узами человеческими я влек я их, а затем узами любви. Немножко похоже на Гилеля, тот принцип, который сказал Гилель, то, что мы с вами видели в Талмуде, в трактате Шаббат, мы видим, Рамбам тоже это здесь использует. И сейчас я хочу на примере третьей заповеди попытаться пояснить, почему Рамбам считает так важно именно эти 13 принципов выбрать, почему он считает, что принципы необходимы, и в этом отношении он не согласен с Абарбанелем, который говорит, все заповеди важны, нельзя что-то взять, нельзя что-то уменьшить и так далее. Итак, у нас есть третья основа, которая говорит, знать, что у Создателя, да вознесется имя Его, нет тела и нет телесных сил, и никакие телесные постижения или свойства не имеют к Нему отношения. То есть Рамбам считал, что принцип, что у Творца нет тела, очень важный. И он этот принцип повторяет в законах раскаяния, где говорит, пятеро называются безбожниками. Тот, кто утверждает, что не существует Бога и нет правящего миром, тот, кто говорит, что есть правящий миром, но их два или больше, тот, кто говорит, что есть один владыка мира, он телесен или наделен обликом. То есть в законах, кстати, в законах раскаяния эти принципы все так или иначе есть, Рамбам их приводит, здесь он говорит, тот, кто считает, что он телесен, это безбожник, вероотступник, атеист, назовите как хотите. Есть другой великий мудрец Раават, который спорит с Рамбамом в определенных местах. Он оставил свои примечания, и в частности здесь Раават спорит с Рамбамом, говорит, как можно называть безбожником того, кто говорит, что Творец телесен. Он говорит, были великие, достойные люди, которые так думали, так можно понять при первом взгляде, если смотреть Писание, предания и так далее. Поэтому обвинять людей в том, что они считали, что Всевышний телесен, и на этом основании считать их безбожниками, а Рамбаму и не имеющих удела в будущем мире, что он считает, значит, не, что он считает нельзя, да? Вопрос, почему Рамбам так считал, что это важно, в чем здесь спор, и мы из этого поймем то, что касается остальных принципов тоже. Дело в книге Море Невухим Рамбам дает такой, ну, достаточно развернутый ответ на эту тему. Он говорит, что тот человек, чьё неверие относится к сущности Всевышнего, да превознесется он Всевышний. Тот, что, чье верование представляет его противоположно тому, каков он есть на самом деле. И Рамбам говорит, что этот человек хуже идолопоклонника. То есть, по Рамбаму, человек, который имеет неправильное представление о сути Творца, это хуже идолопоклонника. Вопрос, надо немножко понять, почему для Рамбама это так важно. В принципе, человеку это не мешает исполнять остальные заповеди. Я думаю, что ни одну из 613, можно сейчас об этом поспорить, большинство заповедей Рамбаму, то есть вот эта вот вещь не мешает ему исполнять. Но Рамбам считает этот принцип очень важным. Я сейчас попытаюсь это объяснить. Есть, кстати, всем рекомендую, кого интересует эта тема, книга Рав Моше Шапира «Живи верой», где он излагает вот эти вот подробнейшим образом, проясняет, видите, такая толстая книга, 13 принципов веры по Рамбаму. И Рав Моше пишет следующую вещь. Он говорит, утверждает, что обвинить человека, которого ввели в заблуждение понимание слов Ерофаима Соловейчика, объяснил точку зрения Рамбама так. Основы – это единственный фундамент, на котором может держаться истинное осознание человека. Поэтому нет разницы, не верит человек злонамеренно или нечаянно в силу ошибки. Сам факт, что сознание человека воспринимает ложную реальность, выводит его за пределы сообщества Израиля. Такой закон «апикорис по ошибке» тоже «апикорис». Здесь мы видим важный принцип. Сознание человека воспринимает общую реальность, и это выводит его за пределы сообщества Израиля. То есть тот, кто реальность понимает неправильно, он не способен соблюдать заповеди. У него правильных очков нет, говоря другим языком. Как объясняет Рав Моше, человек просто не видит то, что нужно видеть заповеди. И он продолжает. Таким образом мы учим, что основы ставят человека в положение, когда ему можно заповедовать. Человек, у которого нет основ, нельзя ничего заповедовать. Тому, кто живет в ложном мире, невозможно обратиться со словами Всевышнего. У Всевышнего просто с ним нет связи. В ложный мир, который человек себе построил, слова Всевышнего не проникают. Всевышний – это истина. Слова его – осуществление бытия, как сказано, ибо ты, Господь, истинный, и слова твои истинны и вечны. Завершение молитвы на Рош ха-Шана. То есть эти принципы – это не что иное, как очки, как измерительный прибор, иначе говоря, с помощью которых мы познаем Тору и познаем все остальные заповеди. Если у нас нет этого прибора, у нас этого нет инструмента, мы просто не сможем понять Тору и понять заповеди. У нас, к сожалению, нет для этого возможностей. И Рав Моше продолжает. «После греха, совершенного Адамом, Всевышний спросил его, где ты? Иными словами, он сказал ему, я не нахожу тебя, так как в том месте, где есть я, тебя нет. Своим грехом Адам вывел себя за пределы истинной реальности. 13 основ – это истинная реальность, поэтому на них построено все. Благодаря этим основам у человеческой жизни есть цель, но прежде всего они помещают человека в истинную реальность. За пределами истины жизни нет. Там все исчезает и может существовать только воображение. То есть, если у нас нет принципов, то, что я уже сказал, мы не в состоянии понять все заповеди, которые Творец нам дает. Принципы – это не что иное, как очки, как измерительный прибор. Если мы сейчас опять вернемся к комментарию Рамбама на Перек Хелек, он придает очень важное значение тому, ради чего мы служим, почему мы делаем заповеди. Потому что если этого неправильно понимать, это все равно, что подступать к заповедям с неправильным измерительным прибором. И он приводит примеры, почему люди учатся. Он говорит, почему малый ребенок учится, потому что ему дают конфету. Когда ребенок подрастет и разум его окрепнет, ему уже покупают красивую одежду. Еще больше ему дают несколько монет. Тот-то уже и монеты ему не нужны, что ему говорят. Ты будешь важным раввином, все будут тебя уважать, будут перед тобой вставать и так далее. И Рамбам то же самое говорит, а некоторых еще будущим миром соблазняют. И он пишет, в конце концов, уникальную вещь. А также единственной целью постижения истины является знание, что это истина, а Тора истина, и цель ее постижения – исполнение. То есть мы должны учить Тору, и мы должны соблюдать заповеди ради истины. Знание истины является самой большой наградой, но этого невозможно понять, если не иметь то, что называется правильных очков. Можно это делать ради чего-то другого, ради конфеты, ради денег, ради знания раввина, которая в глазах Рамбама ничем не лучше конфеты, которые дают, значит, маленькому ребенку. И поэтому такую важность имеют эти 13 принципов, про которые мы говорили. Вопрос, откуда взялись эти 13 принципов? Рав Моше Шапиро объясняет, что основы корни Торы раскрылись во время исхода из Египта. То есть еще до того, как получить Тору, у нас уже были 13 принципов. Потому что с помощью этих 13 принципов мы, в принципе, в состоянии его получить. Без этого не можем. Рав Моше пишет: наш учитель, Раби Моше бен Маймон, Рамбам, установил в качестве закона, что существует 13 фундаментальных основ, вера в которые есть непременные обязательные условия для того, чтобы стать частью народа Израиля и иметь отношение к Торе и ее заповедям. Здесь есть несколько важных вещей. Стать частью народа Израиля. Народ Израиля, здесь в оригинале есть выражение «клаль Исраэль». Перевели здесь как народ Израиля, его можно понять, совокупность, объединение Израиля. И это подчеркивает нам, что Творец хотел дать Тору не просто человеку, а объединению людей, способных принять его сообща. Именно во время исхода из Египта родился наш народ, способный принять Тору, несмотря на то, что душа каждого еврея, да, она стояла на горе Синай. Нельзя присоединиться к Синайскому откровению, не приняв 13 основ веры по Рамбаму, да? Потому что тот, кто это делает иначе, он, наверное, думает, что он выполняет заповеди, чтобы получать конфеты. Поэтому 13 принципов, они пришли до дарования Торы. И человек, чтобы принять Тору, еврейский народ, чтобы принять Тору, он должен проявить свою готовность. Это не что-то такое, что дается случайно. Должно быть важнейший аспект готовности человека к принятию Торы. И без этого аспекта, без этой готовности ни изучение Торы, ни исполнение ее заповедей, оно не имеет настоящего смысла. Если мы скажем, откуда вообще взялась такая вещь, что у Торы есть основы? Откуда следует вывод, это все из книги Рав Моше Шапиро, что вера в эти основы обязательно настолько, что проигнорировав, даже одну из них совершенно невозможно получить Тору. Он здесь говорит очень осторожно: видится мне, что Тора сообщает нам о наличии фундаментальных основ веры тем, что устанавливает исход из Египта в качестве фундаментальной связи Израиля с Всевышним и корня Торы и заповедей. Как сказано, и это первая заповедь: «И узнаешь ты, что я властелин Всевышний ваш, который вывел вас из земли египетской, дабы находиться среди ваш. Я Всевышний властелин ваш. Это сказано и в заповеди о Цицит тоже и так далее. То есть мы видим, что есть фундамент для Торы. Этот фундамент – это исход из Египта. И все, что включает в себя это понятие, это и есть основы Торы. То есть мы здесь следующую вещь, и Рав Мойше объясняет это дальше, что исход из Египта со всеми чудесами, открытиями тоже был частью дарования Торы. Поэтому на самом деле это отвечает на вопрос, почему тогда были все эти чудеса, а сейчас эти чудеса не очень мы с вами видим, потому что чудеса были не ради самих чудес. Чудеса нужны были для того, чтобы создать народ, который примет основы, которые позволят ему получить Тору. Поэтому есть и особенная роль Моше, которую Рамбам подчеркивает в одном из принципов, что Моше был величайший из пророков, такого, как он не будет, не было ни до него, ни не будет после него. И 10 заповедей дарования Торы, оно тоже названо этими словами. «Я Всевышний властелин твой, который привел тебя из земли египетской». То есть тот, который полагается, у которого есть основы, у которого есть инструмент, чтобы принять Тору, он сможет это сделать. Тот, кто себя к этому не подготовил, он этого, к сожалению, делать не сможет. И из этого речения следует, что все чудеса и знамения, сделанные Моше в Египте, были подготовкой к получению Торы. И они создали возможность для ее открытия, потому что создали народ, который смог получить Тору, не единицы, не отдельные личности, а весь еврейский народ, благодаря всему этому он сформировался, он получил эти принципы. Таким образом, мы с вами увидели несколько вещей. Мы увидели, что, в принципе, есть место для того, чтобы сказать, что могут быть принципы, которые более важны, основные принципы веры, и нарушение именно этих принципов, оно влечет к тому, что человек в какой-то мере отсекается от еврейского народа, теряет удел в будущем мире, потому что эти принципы – ничто иное, как инструмент, который помогает нам правильно соблюдать заповеди, правильно получить Тору, а без этого все это, я не хочу сказать, что это не имеет смысла, но, скажем, СКПД намного меньшим и со смыслом намного, то есть есть колоссальная разница, да, между тем, когда человек принял Тору и заповеди, у него есть вот эти принципы, и между тем, когда этого не происходит. Таким образом, мы с вами немножко познакомились с общим подходом к 13 принципам веры, посмотрели группы, на которые их можно разбить, посмотрели также мнение мудрецов, которые считают, что это взято у других народов, и нам это не очень нужно, и посмотрели, как это объяснить. А сейчас, если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста, я с удовольствием.
Спасибо большое, очень интересно. Если у кого-то возник вопрос, можете написать нам в чат или можете поднять руку, мы включим вам микрофон. Вижу, вопросов на данный момент нет. Может быть, мы можем еще немножко продолжить, пока следующий лектор подключится к нам.
Хорошо, так тогда я сейчас возвращаю.
Единственное, что слайды у нас не были видны. Может быть, что-то не настроено. Мы видели только
первый. У вас не видно слайд? То есть, подождите. Вот сейчас вот вы не видите слайдов?
Мы видим тот же слайд, который был в течение всего урока. Первый.
Ну, я тогда не знаю.
Я вижу, пока мы здесь настраиваем, Ашер поднял руку. Мы включим ему микрофон.
Да, давайте я тогда останавливаю.
Ашер, пожалуйста, вы можете задать ваш вопрос.
Да, добрый день, шалом, спасибо за урок.
Шалом, шалом.
Да, Раф, такой вопрос, может быть, я не услышал, но почему именно 13 принципов веры, не 12, не 10, а не... Почему именно такой цифра 13? В чем есть
причина? Значит, смотрите, я вам постараюсь ответить. Вы все знаете, что есть 613 заповедей, да? И мы все с вами про это знаем. Теперь, какие именно заповеди входят в число 613? На эту тему есть спор между нашими мудрецами. Рамбам считал одни заповеди. На книгу заповедей Рамбама, значит, есть комментарии Рамбана, Раби Моше бен Нахман, который спорит с ним в определенных местах. Есть Сефер ха-Хинух. Точно так же и тут. Рамбам считал, что этих принципов 13. Были мудрецы, которые считали, что их меньше. Да? То есть есть разное мнение наших мудрецов. Я хотел только показать одну вещь, что все мудрецы, которые излагали эти принципы, они это делали по той причине, что считали, что принципы – это наш инструмент, наши очки для понимания Торы. Без этого это невозможно. Теперь, что именно, как именно, тут уже между ними был спор. Алло.
Да, мы вас слышим хорошо.
Да, я вот тут вижу, написали...
Да, спасибо большое.
Значит, тут вот кто-то написал, принципы веры упомянуты в Торе или выведены Рамбамом. Они выведены Рамбамом, в Торе, понятно, напрямую это так не сказано. В какой книге мне пишут, Рамбам изложил эти принципы? Я начал с того, что Рамбам излагает их в своем комментарии к Перек Хелек. Это 10 глава Вавилонского Талмуда. Рамбам написал к ней комментарий, подробно объясняя там, что такое будущий мир, он выводит, приводит эти 13 принципов. Вопрос карты Белоруссии на фоне. Карта Белоруссии на фоне – это мой стандартный фон, потому что, в принципе, моя постоянная работа, я являюсь главным раввином иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь. К теме лекции никакого отношения это не имеет. Алло?
Да, мы слышим. Пока вопросов да, больше нет, потом можно немножко продолжить.
Окей, значит, я еще немножко продолжу, да. Еще раз, может быть, я тогда немножко расширю ответ на последний вопрос, в какой книге изложил. Я уже сказал, то, как эти принципы изложены у нас в Сидуре, это не то, как их как бы приводит Рамбам, они изложены в такой как бы более сжатой форме. В трактате в своем комментарии Рамбам подробно приводит каждый из этих принципов, почему именно этот важен, почему именно этот сюда включается и так далее. Есть еще одно место, где Рамбам говорит о них немножко другим языком. У него есть законы раскаяния. Обычно принято, что законы раскаяния Аллахот Шува Рамбама учат там перед Рош ха-Шана, перед Йом-Кипуром. И в третьей главе у него изложены вот эти вот являются вероотступниками, эти за это, эти за это, эти за то. И если мы внимательно посмотрим, как он там излагает, это немножечко в другой форме. Но, тем не менее, там тоже это есть. Спросили у меня, был бы он первым упомянувшим принципы. Нет, он не был первым. Где это изложено в Талмуде? Я вам привел два места. Одно из них в трактате Шаббат, в другое в трактате Макот, где напрямую сказано, какой мудрец или пророк, или царь Давид изложил Тору в качестве там 10, 3, 1 принципа. Мудрецы, которые обсуждали принципы до Рамбама. Наверное, один из самых известных, и который во многом созвучен Рамбаму, был такой Рав Саадия Гаон, который сам был из Египта, потом он переехал в Вавилонию. К сожалению, из его книг многое не сохранилось. Есть его книга, такая одна из самых важных, «Эмунот Эдеот», «Верование и воззрение», переведена на русский язык. Он эти принципы излагает, если я правильно помню, у него есть комментарий на Таилим, и в одном из мест, где он комментирует какой-то псалом, он, Рав Саадия Гаон, излагает эти принципы. Он жил примерно 150-200 лет до Рамбама. Безусловно, Рамбам был знаком с его трудами, и есть много таких как бы перекличек, там общих мест между Рамбамом и Рав Саадия Гаоном. Были и другие мудрецы, были мудрецы, которые и после Рамбама это занимались. Например, был такой Рав Йосеф Альбо, у него есть книга «Основ», которая частично, по-моему, она тоже переведена на русский язык. Кому это интересно, может с этой книгой познакомиться. Я только добавлю, что понятно, мы эти принципы сами мы практически не затронули, мы сказали о группах, принципы эти, разбор их требует достаточно важного, внимательного изучения, что я, в принципе, всем желаю сделать.